«Толстой церковь», прочитанной в Миссионерском институте, протоиерей Георгий Ореханов особое внимание обратил на то, что вокруг факта отлучения от церкви великого русского писателя существует немало фантазий, домыслов и даже литературных мистификаций. И поэтому в своей докторской диссертации на тему «Русская православная церковь и Лев Николаевич Толстой. Причины конфликта и его восприятия современниками» отец Георгий подробно исследует историю возникновения того самого синодального акта, где говорится об отлучении писателя, объясняет смысл данного документа и приходит к выводу, что данный акт стал для Толстого именно отлучением, поскольку в нем совершенно недвусмысленно указывалось на возможные церковно-канонические последствия, которые приведет писателя настаивание на его ошибочных взглядах. На прошлом уроке отец Георгий говорил, что отлучение Толстого от церкви не было ни проклятием, ни пожеланием ему зла или вечной погибели. Нет. В своем акте церковь всего лишь констатировала тот факт, что Лев Николаевич Толстой более не является ее членом, потому что он сам так решил. И там же говорилось, что Толстой может вновь вернуться в церковь, но только если принесет покаяние. А в конце этого документа даже содержался призыв молиться о писателе, дабы Господь привел его к покаянию. Апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог послал Сына Своего в мир, чтобы спасать людей, но не судить их. Суд же состоит в том, что люди сами более возлюбили тьму и не захотели идти к свету. Не захотел идти к свету Христовой истины и Толстой. Однако церковное свидетельство об этом почему-то воспринял как неоправданно жестокое. А вот любви матери церкви и ее сострадания к нему гений увидеть не смог или не захотел.
Интересно, что и сам Толстой, его окружение и все его почитатели, они однозначно расценили этот документ именно как отлучение. И по выводам, которые можно из этого документа сделать, это действительно отлучение, потому что по своим последствиям этот документ, последствиям для Толстого, документ свидетельствует о том, что, скажем, в случае его смерти церковная молитва о нем невозможна. А это бывает только в тех случаях, если человек от церкви отлучен. Невозможно заупокойное богослужение, невозможно панихиды и даже невозможно поминовение литургическое. Хотя он был человеком крещенным и, как я говорил, причащался. Это было настолько серьезно, что оптинский старец Иосиф даже в какой-то момент запрещал сестре Толстого Марье Николаевне о нем келейно молиться. То есть это по-настоящему был серьезный такой церковный акт. И сам Толстой в конце концов, обвиняя Синод в непоследовательности, он это понял, что именно так дело и обстоит. Таким образом, не употребляя терминов «отлучение анафема», Синод считает для Толстого, а на самом деле косвенно и для его единомышленников, намек на это есть тоже в синодальном определении, до покаяния считают для него невозможным быть членом церкви, потому что такой путь он выбрал самостоятельно. Эта мысль повторялась синодом неоднократно, например, в 1908 году, когда высший церковный орган выступил с разъяснением, можно ли отмечать торжественно 80-летний юбилей Толстого. В разъяснениях особо подчеркивается, что все, кто выражают сочувствие этому мероприятию, цитирую, причисляют себя к его единомышленникам, делаются соучастниками его деятельности и привлекают на свою голову общую с ним тяжкую перед Богом ответственность. Интересно, что когда Синод с таким заявлением выступил, Александр Александрович Блок записал: «Ничего, что нам запретил радоваться Святейший Синод, мы давно уже привыкли без него печалиться и радоваться». Ну, то есть это как бы вот и есть реакция интеллигенции на церковную позицию. К нам это не имеет никакого отношения. И когда в 1909 году в Ясную Поляну приехал тульский епископ Парфений Левицкий в беседе с Софьей Андреевной Толстой, он прямо указал, что если писатель умрет без покаяния, то похоронить его по церковному обряду будет невозможно, что и впоследствии произошло. Толстой был похоронен в Ясной Поляне не только без отпевания, но даже без каких-либо церковных песнопений. И мы только вечную память спели. В том же 1908 году один из соучастников создания этого синодального акта, в будущем патриарх Сергий Старогородский, как вы знаете, о личности его сейчас ведутся ожесточенные споры, о его декларации, вот в то время он тоже активно входил в эту группу молодых архиереев. И по некоторым признакам он тоже участвовал в создании этого документа. И вот он в 1908 году призывает православных христиан не участвовать в чествовании писателя, далее я цитирую, «вместе с явными и тайными врагами нашей церкви, а молиться, чтобы Господь хотя бы этот последний, единодесятый час обратил его на путь покаяния и дал ему умереть в мире с церковью под покровом его молитв и благословения». Я уже упоминал о том, что в апреле 1901 года Толстой выпустил ответ Синоду. В этом ответе он не только не кается в своих взглядах, но продолжает в очень жесткой форме настаивать на них. В частности, он пишет следующее. Цитирую. «Я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал завещание своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей. То, что я отвергаю непонятную Троицу и различные, он называет басни, то это совершенно справедливо». То есть он подчеркивает, что по сути определение Синода очень точно его позицию по отношению к христианской догматике определяет. Но я повторяю еще раз, это был официальный документ, который был тут же напечатан, прославлен, получил поддержку. Но была ли такой на самом деле позиция Толстого до последних его дней? Здесь, конечно, мы не должны оказаться в плену различных фантазий. Надо всегда помнить, что история – это очень жестокая наука. Особенно современная история, для которой вообще нет ничего святого. Вот, и верит она только в то, что где-то написано. И даже в то, что написано, она далеко не сразу верит. Вот, и поэтому фантазировать на тему покаяния Толстого – это довольно бесполезное занятие, потому что никаких документов, подтверждающих это, у нас нет. Но некоторые гипотезы на этот счет мы можем строить на основании, конечно, именно письменных источников. Вот я упоминал, что в 1909 году Ясную Поляну посетил епископ тульский Парфений Левицкий, который, надо сказать, очень много воспоминаний оставил об этом своем посещении, и они очень интересные. И интересно, что когда Толстой уже больной лежал на станции Остапова, Синод специально заслушал доклад епископа Парфения о событиях, имевших место год назад, чтобы понять, есть ли в душе Толстого какая-то надежда на покаяние. И вот как Толстой реагирует на эту встречу с епископом Парфением. Это запись в дневнике сразу по мотивам этой встречи, 909 год. Цитирую. «Как бы ни придумали они, то есть представители церкви, чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я покаялся перед смертью. И поэтому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью я также не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки. И потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении – ложь». Позиция, опять же, выдержана очень определенно, слова сказаны совершенно ясные, опять же, с элементами некоторого кощунства. И действительно, никаких следов покаяния в христианском смысле мы в жизни Толстого найти не можем, но, безусловно, в жизни Толстого в конце жизни присутствовала попытка что-то изменить. Потому что уход Толстого из Ясной Поляны 28 октября 1910 года, то есть за 10 дней до смерти, это событие, которое воспринято было современниками как нечто совершенно неординарное. И нам очень трудно представить себе масштабы этой оценки. Вот Сергей Николаевич Дурылин, о котором вы, наверное, слышали, он в своем дневнике сделал следующую запись. «В моей жизни были только два события, которые я воспринимал как события общечеловеческого масштаба. Это начало Первой мировой войны и уход Толстого из Ясной Поляны». Посмотрите, какие два момента он ставит рядом и сопоставляет. И практически все современники этого ухода, они пишут о нем примерно то же самое. Например, есть свидетельство, что уже через 3 часа после выхода все газеты, о которых говорилось о уходе Толстого из Ясной Поляны, они были распроданы. То есть все следили за этим событием с пристальным вниманием. Надо сказать, что есть косвенные источники, подтверждающие, что вот эти колебания и сомнения в душе Толстого присутствовали. Вот тот же самый Лев Львович Толстой, который его сын, который очень резко оценил итоги деятельности отца, он свидетельствовал, что более чем когда-либо, особенно в последние месяцы своей жизни, он, то есть Толстой старший, искал не внутри себя, но вовне моральную и религиозную поддержку. То есть получилось так, что воюя с церковью уже к тому моменту 30 лет, даже больше, наверное, Толстой вдруг в очередной раз в своей правоте усомнился. Почему мы можем еще об этом говорить? Например, потому что последняя книга, которую Толстой читал перед уходом из Ясной Поляны, это был роман Достоевского «Братья Карамазовы». Надо сказать, что Толстой очень критично относился к художественному творчеству Достоевского и считал, что очень не любил романов Достоевского, очень высоко оценивал, естественно, со своих позиций те произведения, где этот моральный пафос выражен ярко. Например, Он говорил, что самое выдающееся произведение Достоевского – это «Записки из мертвого дома». Вот, и вдруг он читает «Братьев Карамазовых», а есть еще на Земле такие замечательные исследователи, которые соображают, что вот та книга, которую держал Толстой перед уходом, она может что-то новое нам дать. Но этот метод маргиналии, он, конечно, давно в науке известен, но он может приносить совершенно невероятные плоды. А в чем он заключается? В том, что мы очень тщательно следим за теми пометками, которые человек, читая книгу, делает на полях. И существует уже целая теория классификации этих пометок. Каким карандашом они сделаны, какие места выделены. А вот это выделено карандашом, а это ногтем. А почему это карандашом, а это ногтем? И вот это очень интересная работа, очень тяжелая, надо сказать, потому что надо много материала просматривать. И вот сейчас еще ныне здравствует замечательная исследовательница, она живет в Ясной Поляне, которая просто сообразила взять вот эту книгу, этот роман «Братья Карамазовы», который держал в руках Толстой, и внимательно просмотреть. И она обнаружила, что особо на полях Толстой выделил то место в романе, в котором старец Зосима пишет о Гиенском огне. И даже поставил НБ на полях. То есть почему-то вдруг рассуждения старца Зосимы, которые сам Толстой считал очень фальшивыми и ненатуральными, вдруг для него стали интересны. И именно то место, где о Гиенском огне говорится. Конечно, вы понимаете, что каких-то сногсшибательных выводов мы не можем из этой находки сделать, но все-таки какое-то свидетельство о направлении мысли Толстого она дает в этот момент. Причем интересно, что Толстой успел прочитать первый том «Братьев Карамазовых», а уже будучи в Оптиной и в Остапова, он попросил свою дочь Александру прислать ему второй том или привезти. То есть эта тема его очень заинтересовала. Ну, это вообще отдельная тема. Если будет возможность, об этом можно поговорить, конечно, завтра подробно. Это тема Толстой и Достоевский. Ее можно сформулировать Толстой или Достоевский. Много разных вариантов есть. Вот. И, конечно, об этом очень много можно рассказать. Рассказать о двух людях, которые никогда в жизни не были знакомы и не обменялись ни одной строчкой. То само по себе тоже весьма примечательно. Во всяком случае, что мы знаем твердо, что Толстой поехал не куда-нибудь, а в Оптину пустынь. Причем мы твердо знаем, к кому он ехал в Оптину пустынь. В то время уже старец Авросий 20 лет как почил, но Толстой был знаком, познакомился он, видимо, в 1891 году или в 1896 со старцем, который долгое время у Авросия был келейником, это старец Иосиф. И по некоторым сведениям Толстой очень уважал старца Иосифа. Именно к нему, видимо, и хотел попасть на беседу. Но, как вы, наверное, прекрасно знаете, я думаю, что вы все это читали, как Толстой приехал в Оптину, поселился там, как пошел пешком в скит, как попытался несколько раз войти в скит, у него это не получалось. То есть в нем происходила внутренняя борьба. Самое интересное, что мы до сих пор не знаем, знал ли старец Иосиф о приходе Толстого. Потому что в тот день, а это был 30 октября 1910 года, старец Иосиф был болен. Ну и вообще он весь этот период жизни болел. Поэтому, скорее всего, он, наверное, знал, ему не могли не сказать, потому что есть воспоминания оптинских послушников, как они следили за Толстым. То есть, наверное, ему сказали. Но, во всяком случае, эта встреча не состоялась к великой нашей скорби, потому что мы можем предполагать, к чему бы она могла привести. После Оптиной, как вы знаете, Толстой отправляется к своей сестре Марье Николаевне. Толстой, проживавший уже долгое время в Шамардино. Ну, я не знаю, это, наверное, известный очень эпизод, но немножко я вам прочитаю воспоминания об этой встрече. Приехав в Шамардино к Марье Николаевне, Толстой радостно сказал ей: «Машенька, я остаюсь здесь». Волнение ее было слишком сильно, чтобы поверить этому счастью. Она сказала ему: «Подумай, отдохни». Он вернулся к ней утром, как было условлено, но уже не один. Вошли и те, что за ним приехали. Он был смущен и подавлен, и не глядел на сестру. Ей сказали, что едут в Духобору, то есть, скорее всего, на Кавказ. «Левочка, зачем ты это делаешь?» – воскликнула она. Он посмотрел на нее глазами, полными слез. Ей сказали: «Тетя Маша, ты всегда все видишь в мрачном свете и только расстраиваешь папа. Все будет хорошо, вот увидишь». И отправились с ним в его последнюю дорогу. А приехали к Толстому его младшая дочь Александра Львовна и ее подруга Феоктистова. Ну и дальше тоже очень известно, что было. Они увезли Толстого, он заболел по дороге. Остался в Остаповой, там скончался. Здесь как бы отдельная ветвь рассказа, она, конечно, должна быть посвящена Александре Львовне Толстой, потому что это человек, достойный самого серьезного исследования. Вот бывает так в жизни, что человек совершает какой-то очень тяжелый грех, а потом вся последующая его жизнь – это попытка этот грех замолить и исправить. Так вот, можно сказать, было ровно с Александрой Львовной Толстой, потому что до определенного момента она находилась под колоссальным впечатлением от личности Черткова. Мы вообще можем предполагать, что она в него влюблена была. Ну, понятно, что влюбленная женщина, она может совершать самые невероятные поступки, которые человеку в голову не придут. И вот Чертков так подавил ее обаянием своей личности, что в Остапово, когда Толстой уже лежал тяжело больной, именно Толстой, именно Чертков и Александра Львовна сделали все, чтобы не допустить к Толстому приехавшего, между прочим, со святыми дарами, старца Варсонофия Оптинского. А старец Варсонофий Оптинский получил из Синода чрезвычайно важную инструкцию. Вот я говорил о том, что анафема предполагает публичное покаяние. Вот если человека предали анафему, вот сейчас, например, я вас спрашиваю, есть ли сейчас, живы ли еще какие-нибудь люди, которые Русской Православной Церкви преданы анафеме? Ну, здрасте. Совершенно верно. Лжепатриарх Киевский Филарет, который был анафематством. Вот, ну, это ему от этого ни горячо, ни холодно, и он прекрасно себя чувствует, обладая каким-то невероятным здоровьем, прекрасно себя чувствует в Киеве и совращает десятки тысяч людей. Вот, если по чечаянию этот человек, которого мы можем называть только гражданин Денисенко и никак иначе, если он захочет покаяться, это не значит, что он в газете там «Вечерний Киев» напишет, что я вот раскаиваюсь в своих грехах и прошу принять меня в лоно церкви. Это, конечно, будет требовать такого масштабного и большого акта. Так же было с Толстым. Но старец Варсонофий получил в этом смысле уникальную инструкцию. Ему было сказано, и это зафиксировано в документах, что если Толстой на смертном одре просто на ухо прошепчет ему «каюсь», о чем никто больше знать не будет, старец Варсонофий имеет полномочия его разрешить и перед смертью причастить. Но ничего этого Толстой не узнал. Он даже не узнал о приезде старца Варсонофия, потому что Чертков и Александра Львовна сделали все, чтобы именно так и произошло.
Святой Боже, Богу.